Теперь трупы стали появляться на дороге. Кого-то смерть застала, когда он шел пешком. Кто-то ехал на телегах со своим скарбом, а кто-то навсегда остался в золоченой карете, из которой были выпряжены лошади. Некоторые умерли совсем недавно, другие очень давно. Но первых оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Беглецы, желающие покинуть город, прошли здесь в первые дни эпидемии, почти месяц назад, разнося мор по стране и умирая уже в окрестностях Легнага, окружающих его деревень и монастырей. Конь нервничал, ему не нравилось то, что лежало на дороге, и я его вполне понимал. Зрелище было крайне отталкивающим, а вот пугало несколько раз останавливалось, склоняясь над мертвецами и продолжая, как и прежде, беспрерывно скалиться улыбочкой идиота. В отличие от меня, чувствовало оно себя превосходно. Вереницу душ я встретил перед огромнейшим дубом, в лучшие времена росшим рядом с маленьким дорожным трактиром, служившим хорошим приютом, а сейчас пустым, с выбитыми окнами и сгоревшим сараем. Во дворе в свете умирающей луны белели тела в исподнем, лежащие на пожухлой траве. Этих убил не мор, а арбалетные болты. Скорее всего, сюда нагрянул кто-то из мародеров. Души шли от города бесконечно длинной цепочкой. Мужчины, женщины, старики и дети. У всех было одно и то же выражение на лицах. Смерть от юстирского пота. Юстирский пот — болезнь, названная так по имени города Юстира, где она впервые появилась за 500 лет до Рождества Христова. Как говорят старые хроники, болезнь завезли по торговым путям с востока, захваченного легионом демонов. Смерть от юстирского пота — не самая приятная доля. Она искажает черты в немом бесконечном крике ужаса, заставляя мышцы застыть и окаменеть, а кожу стать темно-серой, почти черной. Я натянул поводья и остановился. Душ было больше двух десятков. Колоссальная цифра для одного города за столь короткое время. Тот, кто шел первым, поднял на меня взгляд пораженных бельмами болезни глаз. «Есть ли среди вас те, кто желает уйти?» — спросил я у них. «Я готов избавить вас от такой нежизни. Тот, кто не хочет, может двигаться дальше». Страшные лица одно за другим обращались ко мне. «Мы все хотим уйти», — прошелестел у меня в голове голос самого первого. Кинжал в ножнах до сих пор вибрировал. С тех пор, как оружие выковал кузнец, ему еще ни разу не приходилось пить так много за один раз. Меня тоже немного трясло, горло соднило, а в пальцах ощущалось сильное онемение. Сбор вышел щедрым, но я был ему не рад. Пока я работал, избавляя их от страданий подобного существования, пугало пристально наблюдало за каждым моим жестом, за каждой фигурой, которую я создавал. Оно всегда питало какой-то нездоровый интерес к моему дару и тому, что я делал. Впрочем, судя по ощущениям, которые от него исходили в такие моменты, смотрело оно на меня точно на горную гадюку с выражением одновременного интереса, отвращения и священного ужаса. Моя работа и привлекала его, и отталкивала одновременно. Теперь же оно выглядело несколько задумчивым для того, чтобы обращать внимание на мертвых, и отстала от коня шагов на 50, то и дело скрываясь за поворотами дороги. Я услышал стук копыт за спиной и увидел всадника в темном плаще и одеждах цветов герцога де Сорца. На этот раз у мужчины не было на лице повязки. Он был старше меня лет на 10, на висках уже появилась седина, темные волосы на лбу начали редеть, но его взгляд был ясным, а движения точными и уверенными. «Не возражаете, если я составлю вам компанию до города, страж?» — спросил он. «Присоединяйтесь», — сказал я, ничего не имея против, хотя и удивляясь. «Вы сняли повязку, это необдуманно. Как говорят врачи, загнивший воздух и миазмы способствуют распространению болезни». «От повязки все равно не было никакого толку», — отмахнулся он. «Я болен». Похоже, этот дворянин покинул своего герцога, заметив у себя первые признаки недуга. Я посмотрел ему в глаза и проронил. «Мне жаль».
«А мне нет. За этот месяц я повидал столько мертвецов, что они трогают меня столь же сильно, как остатки какой-нибудь козы или кошки. А с учетом того, что я тоже уже мертвец...»
Он не закончил. «Не все умирают от юстирского пота», — я попытался вселить в него надежду.
«Конечно», — равнодушно ответил он. «Один из 200 или 300 заболевших выздоравливает. Но надо быть очень везучим сукиным сыном, чтобы так посчастливилось. А я, представьте себе, невезуч. Никогда не выигрывал в азартные игры, ни на скачках, ни на львиных боях, чего уж говорить об игре со смертью. Впрочем, не думайте, что я опустил руки». «У меня еще есть как минимум несколько чудесных часов в вашей компании. А если фортуна улыбнется, я протяну пару дней».
«Вы уверены, что больны?» Он закатал рукав, показав легкую сыпь на тыльной стороне предплечья. Я, с сожалением, цокнул языком. «Меня зовут Людвиг ван Нормайн», — сказал я, протянув ему руку. Он пожал ее, улыбнулся.
«Ланса де Трабиа, кавальери герцога де Сорца, к вашим услугам, страж».